Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 8 апреля, время 22 часа 3 минуты. И мы проводим очередной стрим с Алексеем Арисовичем. Алексей, привет.
Добрый вечер.
День 409, и нас уже смотрит 84 тысячи человек. 22 тысячи поставили лайки. И мы начинаем наш эфир. Просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещать. Ну и по возможности подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Мы одновременно сейчас вещаем и на моем канале, и на канале Алексея Арестовича. Так что если кто-то смотрит там, то может смотреть там, может смотреть здесь. Но в любом случае, значит, подписывайтесь на наши каналы, и особенно на мой. Вот, с Алексеем не убудет, а мне все-таки приятно. Так, ну что, давай, знаешь, начнем с фейков, потому что это сейчас активно обсуждается. Все слышали, что «Нью-Йорк Таймс» опубликовал сначала документ о том, якобы взятый из социальных сетей, из вроде бы Твиттера, в котором опубликованы документы, карты, там, поставки, дислокация корпусов перед контрнаступлением украинских сил и, в общем... Было американской стороной заявлено, что это утечки, что они начинают расследование Министерства юстиции. Как так это все появилось? А вдогонку, вот буквально сегодня появились новые документы, но там уже шире, не только по Украине, там Ближний Восток, другие места. Чуть ли не 100 листов документов, особо секретных, и американская сторона настаивает, что это... Реальные утечки, как возникшие, непонятно. А в Киеве заявили, что на самом деле в документах о контрнаступлении ничего такого, чтобы представляло тайну или интерес такой особый, в общем-то, нету. И что, скорее всего, это фейки российские, которые запущены для того, чтобы. Но тут разветвляется то ли понизить доверие взаимное между Вашингтоном и Киевом, то ли... чтобы вообще как-то повлиять на сроки контрнаступления, чтобы перемешать снова все и планы какие-то изменить со стороны Киева, да и Вашингтона, его союзника, и как бы отсрочить, что ли, его. Ну, есть и другие какие-то объяснения. Как ты это видишь и как тебе кажется?
Ну, вот, Марк, смотри, я на тебя хочу коварно контрнаступить. Да. У меня есть план залезть ночью в твою квартиру, там все рассчитано, полезу в левое окно, открою форточку, там дальше проникновение к сейфу, посекундно и так далее. А ты его узнал.
Ну да. То есть ты вызовешь полицию, будешь ждать, вместо того, чтобы
что,
об этом
рассказать. Что ты будешь делать? Пришлешь мне этот или во все услышание выложишь этот план или что? Если знаешь, что я полезу неотвратимо, что публикация плана ничего не изменит. Это очень плохо состряпанный фейк, который делается по всем законам дезинформации. 90% правда, 10%...
А цель какая?
Цель очень простая. На украинские сегменты, на российские, они легализовали якобы низкие потери у нас и большие... Вернее, низкие большие потери у нас и низкие у них. Они легализовали разговоры о потерях. Там сколько им обозначили? Чуть ли не 15 тысяч погибших всего. Там показали. Что-то вроде того. Ну, у всех, кто хоть немножко знаком с делом, это попытка не цифра. Над убитыми не смеемся, но эта попытка ничего, кроме смеха, вызвать не может. Угу. Поэтому, ну да, вот попробовали вбросить. Ну и параллельно все остальные задачки в стиле, типа вот там дрявые американцы, дрявые украинцы, там украинцы сливают секретные американские данные, давайте американцы посеем недоверие между союзниками, или американцы там не в состоянии беречь свои. Ну, в общем, это побочка. Я думаю, что главное было легализовать этот... якобы низкие цифры потерь.
Но они нужны были, эти низкие цифры потерь, чтобы на внутреннем оправдаться? Ну, там, по-моему, всем до фени.
Ну, нам показать, нам показать бесполезность усилий.
А, показать украинской аудитории, у вас много гибель.
Да, в два раза больше потерь, нам врет командование, врет президент, врет закон, вообще все врут.
Так.
На самом деле потери ого какие, а если пойдем куда наступление, встанут в 5 раз больше, вы же видите, там это же вообще все наши мужья, братья, друзья и все остальные погибнут. Ужас, ужас, никакого контрнаступления. Это попытка создать общественное мнение против контрнаступления. Мол, знаем планы заранее, вы несете большие потери. Ну, нормальное, господи, прости, ИПСО перед большими событиями.
Не, ПСО мы видим. Другой вопрос. А почему американцы этому подыгрывают? Почему они говорят, ой, Министерство юстиции проводит расследование, как утекло?
Американцы могут подыгрывать по тысяче причин. Начиная с того, что частично три документа из этого действительно правдивые, а остальные смонтированы просто под правдивые. И заканчивая, они хотят выяснить, откуда же взялась матрица, например, основа документа, да, и так далее. Заканчивая тем, что там больше, чем три правдивые. Но эти правдивые запихали и неправдивые тоже. Поэтому разберутся. Канцы, ничего там страшного таинственного нет. Понятно, я никогда... Ну, надо быть полным идиотом, чтобы получить секретные данные о порядке применения силы и средств контрнаступления и опубликовать их, вместо того, чтобы устроить им хорошую засаду.
Поэтому, да. Поэтому... Это логично.
Это все можно сбрасывать в унитаз. Поэтому они дважды идиоты. Если это правда, они опубликовали это, страшные идиоты. А если это фейк, то вот он очень криво сделан. Почему американцы решили подыграть фейку? По тысяче причин, которые нам могут быть неизвестны, начиная с того, что они ведут свою игру и внутри Америки, и между и с Россией, и могли подыграть, там сделать вид, что да-да-да, вот такое.
А ты не исключаешь версию, что сами американцы создали этот кипяток?
Да.
Для того, чтобы совсем смутить Москву. Да, что они сами придумали это ИПСО для того, чтобы изобразить вот так все есть, вот туда все, 5-20. Москва, не понимая, что происходит, начнет суетиться, начнет что-то там делать, проверять, не поймешь что, а тут контрнаступление началось.
Это еще одна версия. Американцы сфабриковали, кинули, подтвердили, легализовали на самом высоком уровне.
Да,
да. Да, в Москве расслабились, потирают ручонки, и вдруг...
И вдруг оно самое, да? Но по практике такие фейки могут отложить, например, начало контрнаступления? Там ведь сроков нет. Вот смотри, сроки не сказаны.
Марк, отложить такую вещь, как контрнаступление, может событие грандиознейшего масштаба какого-то. Невероятно. Ведь то не отложить, а так слегка замедлить. А если уже принято решение и как это, сроки назначены, то...
Но это как поезд несущийся, потому что это же сложно остановить.
Это нереально. Это огромная машина, которая пришла в действие. И более того, она, если пришла в действие, очень мало факторов способны повлиять на нее. Вплоть до полного раскрытия планов, и то уже не повлияет.
А полное раскрытие – это направление удара, например?
Ну, направление удара, силы, средства, выделяемые рубежи, ближайшая задача, последующая задача и прочее, прочее. Ну, во-первых, эта информация обладает человек 5 в стране. Если не меньше. Поэтому, как сказал сам Данилов, поэтому вряд ли среди них затесался страшный предатель, передавший это российской стороне. А во-вторых, если бы такой предатель был, они бы ни в коем случае этого ничего не опубликовали.
Я видел уже мем, что 5-й был Арестович, кстати.
Да, да, да. Поэтому, да, как бы ни в коем случае нет ничего, никак, ничто. Боже, боже, сбавь.
Понятно. Давай на карту посмотрим, и как оно все выглядит сейчас там.
Артиллерийские дуэли на Херсонщине, Запорожская относительно тихо по сравнению с Бахмутом. Бахмут, тяжелые бои, Маринка, Авдеевка, бои. В Бахмуте тяжелая обстановка, очень сильно давят в центре, в районе железнодорожного вокзала. Пытаются что-то там перегруппироваться на юге, на севере, но там их держат, и трохи вывешивают люлей. И мы в центре вывешивают люлей, но там тяжело. Они потянули тяжелую артиллерию, пионы работают. Там куча всякой хрени, в общем, да, летит на голову все. Мой товарищ прямо там сейчас находится, я с ним на прямой связи. И, конечно, такая обстановка сложная, прямо скажем.
Ну, смотри, то есть они продвигаются, и Бахмут уже там и в центре, и они двигаются, так ведь?
Это же до вокзала, это почти центр города.
Центр города.
Опять же, как давят с фронта, безусловно, там они рвутся вперед, и обстановка сложная, там без дураков. Ну, артиллерийское наступление, просто сносят все нахрен артиллерия. Вот, там работают смерчи, работают пионы, работают 152 мм, все сыпется на голову, это такая сложная история.
Ну, давай спрогнозируем. Допустим, ВСУ выведут, выполнят свою задачу, выведут остатки войск за пределы города, да? Они будут выравнивать фронт, как мы понимаем. То есть новые... Да,
на север. Сразу перекинут основные усилия, сосредоточат на бахмутовской группировке, на то, чтобы срезать северский выступ в сторону Северодонецка и Луганска. Но самая крупная и серьезная группировка у них самая боеспособная на направлении Кременное сейчас. на Лиман в общем направлении. Их задача сомкнуть фланги. Им очень, их очень достает вот этот выступ. Давайте посмотрим, раз уж такой праздник, карту
двинем. Да. Вот мою карту поставили.
Ну вот, смотрите. Покажите нам Сиверск.
Сиверск, вот он, да. Ну, покрупнее тогда.
Да, можете двигать. То получается, что их задача срезать вот этот выступ. Он не дает сомкнуться двум флангам группировки. Угу. Что является, в принципе, для них серьезной оперативной проблемой. Там Северский Донец, река, вот, которая течет от Белогоровки до Славянска. Да. Но, условно, но он разделяет и так эти фланги, не дает им наладить взаимодействие. Но очень большую проблему для них в качестве невозможности сосредоточить усилия двух оперативных группировок, обеспечить взаимодействие и по единому плану с единой целью их применять. То есть они, грубо говоря, сейчас даже не в два раза, в четыре ослаблены, потому что существует этот выступ. Поэтому их задача mm-hmm. срезать от Солидара вот туда, от Красной горы, срезать на Ямполь, условно говоря, этот выступ. Mm-hmm. Mm-hmm. И тогда смыкаются фланги двух группировок, они усиливаются раза в четыре и прыжком оказываются возле Славянска. Это главная задача. Mm-hmm. И пытаются решить ее наступлением на Лиман. Там сложная местность, холмисто-лесистая, с оврагами, со всем остальным. Много леса, наступать там очень сложно. Они регулярно испытывают давление. Но в целом их группировка, самая сильная к этому моменту на всем протяжении фронта, она, как бы это сказать, пока малоактивна, потому что они ждут завершения Бахмута. Это, кстати, объяснение для тех, кто спрашивает, зачем держать Бахмут. Потому что как только Бахмут пойдет, они выравнивают фронт Григорьевка на ступочки, условно говоря. И сразу переносят усилия на Сиверск. Срезают этот выступ и становятся в 4 раза сильнее на этом направлении. И пока Бахмут держится, они не могут этого сделать. Им не хватает сил. Они несколько раз пробовали на Сиверск пройти от Васюкивки, условно говоря, на Кривую Луку, на Закотное. У них не получается, их там сдерживают. Ну и вот это вот, и двигаться на Ямполь они не могут, потому что фланг не обеспечен. Именно этот фланг, вот, Рай Александровско-Сиверский, назовем это так, вот этот выступ. Это для них большущая проблема. Вот. И для нас будет проблема, если это им удастся. Обстановка станет сложнее. Выровненный фронт проще. Да, проще. Ну так, не выровненный фронт, давайте так. Сомкнутые фланги группировок – это достаточно большая неприятность для нас. Серьезно. Угу.
Ну, посмотрим, как пойдет контрнаступление. Возможно, она учитывает необходимость изменения линии фронта.
Маринка БАИ, Авдеевка БАИ, да, у нас, мы
понимаем. Да, попытка, так.
Авдеевки, маленький Бахмут, попытка там продвинуться на Маринке. На Угледаре там есть некоторые движения. Ну, то так и... В целом, вот так. Замысел такой. Замыкание их замысел. Берем Бахмут, срезаем выступ и, в принципе, получаем здоровенный кусок с выровненным фронтом. А дальше все то же самое. Нащупываем наши войска, начинаем прогрызать на флангах. Фланги. Ну, вот эта история. Потому что это, даже если они переходят в стратегическую оборону, я думаю, что замысел там таков, то эту линию, просто выровненную линию, гораздо легче оборонять. А подставленные фланги – это печально.
Так.
Ну
так,
вот могу тебе сказать. Нам тут люди сообщают, добрые, что в Чаплынке ночью случилась беда. Да, взорвались склады БК, а там много было средств ПВО, плюс артиллерия. Взрывы были такие, что как бы дрожали стекла за 20 километров. И, значит, некая такая мини-Чернобаевка случилась. Грубо говоря, Чаплынка приняла эстафету Чернобаевки. Чаплынка видим где, да? Это,
а мы сейчас карту покажем.
От Армянска на север.
Это на юге ведь, да? Да,
на юге, да, Херсонская область. Они там есть свой аэродром маленький. Они там как по чернобаевской методе стали красиво все разложили. И в это красиво разложили и прилетело. Очень большие потери. Как бы не пришлось, значит, считать в хорошем смысле. Как бы, как и Чаплынку, новая Чернобаевка. 1, 2, 3, 4, 5.
Угу.
Приняла
эстафету. Вот она, Чаплынка. Да, ну это левый берег.
Ну, да, это почти Днепра, граница
на юге. Да.
Почти граница с Крымом. Да, северный Армян.
Так, ясно. А по карте все. Значит, переходим тогда до других новостей. Нас 206 тысяч смотрят. 66 тысяч поставили лайки.
Сейчас, наверное, смотрят. Вот. Сколько нас смотрит на наш?
Сколько у вас смотрят?
На нашем пока привыкают. 14 тысяч все.
Ну, это нормально, нормально. Это все нормально. Они там потом уже зрители там, они присоединятся, по факту посмотрят. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. На канал Алексея Арестовича, в описании к этому видео по ссылке его имени проходите. И на Фейгин Лайф нам чуть-чуть не хватает, уже что-то 13 тысяч до 2 миллионов 100 тысяч подписчиков. Какая-то такая умозрительная цифра, тем не менее. А, значит, пойдем дальше. Ну, визит Макрона завершился в Пекин. И фон дер Ляйен вместе с ним ездила. Как-то скромнее ее присутствие оказалось. Ну, возможно, это Пекин сам так повел себя. А с Макроном чуть ли не прям дружбаны Си. И Макрон прямо друзья-друзья. И в итоге, значит, западная пресса в основном такой тон взяла критические, что ничего не удалось, визит проваленный, не знаю, что ожидали, но тем не менее. Москва отметилась, значит, заявила, что рада тому, что якобы Макрон сделал какие-то заявления против ядерной программы США, ну, какую-то ерунду совершенно наплел Песков, что абсолютно не соответствует, он выступил сегодня, дал интервью об этом. Вот, тем не менее, в целом, я бы сказал, что... Ну, как я это оцениваю, не знаю, насколько это оправдается, мне кажется, разговор между Си и Зеленским состоится, на мой личный взгляд. Я думаю, пока добивались этого. Сейчас Боррель едет вдогонку. Вдогонку едет, значит, тоже в Пекин. Ну, во всяком случае, как ты это оцениваешь? Что ты думаешь по итогам этого визита?
Я думаю, что европейская дипломатия оценивает китайское влияние на Москву следующим образом. Как значительное. Поэтому они зачастили, чтобы подкорректировать и сменить позицию, или прояснить для себя позицию Китая. В любом случае, никаких решений до конца контрнаступления принято не будет. Китай тоже ждет наиболее выгодный момент, когда ему выгоднее все вмешаться, а это момент будет, когда его попросят о вмешательстве. Европа уже просит, ему осталось подождать, что попросят или Россия, или Украина, а лучше и Россия, и Украина для него. Мы пока очень далеки от того, чтобы кого-либо просить. Мы сначала проведем контрнаступление, посмотрим на его результаты. Потом будет все понятно, просим, не просим. Но думаю, что мы не будем просить, судя по настроениям в нашем обществе и в военно-политическом руководстве. Что касается европейцев, то их цели понятны. Им нужен любой фактор, который является сдерживающим для Кремля. Китай – мощный фактор, сдерживающий для Кремля. И они, конечно, апеллируют Китаю по максимуму. А чего ждала западная пресса? Что Си Цзиньпин растрогается, достанет
Путина? Да, и присоединится. Обнимет
Макрона, скажет, ну ладно, ты уговорил, звоню Путину, прекращай войну, или как? Или я ее начинаю против тебя тогда. Ну что мы могли ждать от этого визита, простите, такого большого?
Ну, почему, да, повышенные какие-то ожидания.
Почему с Макроном обнимались во всю с Урсулой фон дер Ляйен? Не обнимались, потому что понятно, потому что наднациональные структуры ЕС Китай воспринимает как такой глобалистский союз, против которого они резко выступают, и им гораздо проще играть ту же игру, в которую всю жизнь играл Кремль, потому что каждое государство Евросоюза бесконечно слабее Китая в отдельности, а все вместе они сильнее Китая намного. Поэтому им гораздо легче играть по отдельности с ними, разбивая европейское единство, интригуя против Соединенных Штатов, там, играя на старой континентальной европейской политической платформе. Ограничить влияние англосаксов на Европу.
Да.
Проигрывание со старой Европой. В общем, все то же самое, что мы видим с Венского конгресса или раньше. Поэтому тут как бы ясно все абсолютно.
Угу. Но ты считаешь, это продолжится вся это китайское направление для европейцев?
Конечно, продолжится, и когда-то он весь в белом выйдет, когда уже в Кремле поймут, что как бы не очень получается, да, им действительно нужны посредники серьезные, они попросят, Китай ждет, что его попросят. Он закинул позицию, показал, что он может выступить посредником, сделали визит, чтобы показать, что это серьезное влияние, что все оценили результат этого влияния. И теперь сидят в засаде и изрекают правильные слова, ожидая, пока Кремль сам попросит их о переговорах. Европа уже просит. Штаты высказываются, в принципе, позитивно. Украина вроде пока не просит, но как бы, просите меня все, просите, просите, потому что каждая просьба повышает престиж как посредника, дает дополнительную возможность.
Так, ясно. То есть ты полагаешь, что Мы еще увидим на этой теме новости.
Ну, увидим. Ну, смотри, даже если завтра созвонятся с президентом, то сенсации не будет. Все равно никто контрнаступление не отменит. И все
определяется. Нет, ну однозначно.
Штаты на поле. Поэтому, ну, поговорят. Ну, распечатают долгое молчание. Как бы. Поэтому и контакты на нижнем уровне, как они говорят, на более низком уровне. Говорят главы держав. Ну, замечательно. А дальше контрнаступление.
Нет, контрнаступление однозначно, оно будет раньше. А вот смотри, вокруг Тайваня какое-то напряжение повышенное. Я объясню, в чем можно связать эти события. Китайская армия приступила к трехдневным военным учениям в акватории острова Тайвань. А были заявления в Сенате США о том, что если вдруг все-таки начнется вторжение Китая в Тайвань, то американские войска в рамках внеблокового соглашения с Тайбэем будут направлены именно в Тайвань. Об этом прозвучало. Вот соответствующее заявление, безусловно, согласованное и так далее. И такое ощущение, что Китай вытребует Тайвань за свое участие, за свою функцию в прекращении войны в Восточной Европе. Вот выглядит так. Ну, а мы тогда учение начнем. Вы либо вот как бы сделайте нам подарок в виде континентального Китая, реинтеграции Тайваня. Если вы это не сделаете, тогда мы как бы, в общем...
Я думаю, что Китай усиленно проясняет и требует занять позицию Европы в отношении тайваньской проблемы. Да. Эта позиция с точки зрения Китая должна быть прокитайской и антиамериканской. А европейцы вынуждены на двух стульях. Если они, конечно, не занимают очень четкую позицию по Тайваню. А для того, чтобы думалось быстрее и легче, и Макрону, и Урсуле фон дер Ляйен, и Боррелю, они затеяли эти учения как демонстрацию возможностей.
Ну, скорее всего.
Смотрите, как мы на фоне, это называется, на оперативном фоне происходят все эти переговоры. Бряться они оружием, говорят, ну, вы смотрите, вот американцы только это, там мы прям хопа-хопа, и завтра возьмем. И что вы будете делать, когда мы вас перед фактом поставим? Это же китайская территория. Китайская, скажите, китайская или нет? Китайская.
Ну, китайская, они же отвечают
китайская. Пока вы не сказали китайская, мы не можем говорить с вами. Или как это, всерьез о каком-либо посредничестве, двусторонних отношениях и всем остальном.
Угу. Ну, окей.
Вот, кстати, смотри, между прочим, надо посмотреть четкую позицию Макрона и позицию, например, Урсулы фон дер Ляйен по Тайваню.
У нее жестче.
Да, ну, так в этом и объясняется, почему столько внимания ему и столько и мало так ей. Как бы, да. Они меряются тайваньским аршином.
Ну, видишь ли, фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, ей-то что? По большому, она бывший министр обороны Германии, но в данном случае она может занимать принципиальную позицию, ну, именно политическую, что, а мы вот поддерживаем американскую линию и вообще коллективного Запада на защиту Тайваня.
Рефлексивного управления. Кто хорошо про Тайвань говорит, того облизываем. Кто плохо говорит, того типа что, показываем, что не фуфе. Мы не очень, и все сухо и протокольно. Очень просто. Рассчитано на слабаков, как говорится. Но ни Боррель, ни Урсула фон дер Ляйен слабаками не являются.
Ну да, бесспорно. Ну, знаете, закончился визит еще один, 5-6 апреля в Москве был Лукашенко. Понятно, что все это сопровождалось заявлениями о, значит, размещении ядерного оружия и так далее. Но было и другое. По итогам визита посол, по-моему, в Москве, Минска, заявил о том, что обсуждалось и планы, и гарантии защиты территориальной целостности Беларуси в случае вторжения на территорию Беларуси иных третьих стран, значит, и что будет Россия предпринимать, и якобы Путин дал какие-то сразу поручения, там, гарантии, тра-ля-ля, ну и весь вот этот набор прогнал. Значит, все-таки смотри, получается-то ведь они понимают, что ситуация-то, она может сложиться по-разному, то есть разместят Искандеры с боеголовками, а бац, и вдруг мало ли что. Понимаешь, на Минск пойдет полк Калиновского. Ну, я утрирую,
конечно. Ну, в случае вторжения, да, так полк Калиновского не является стороной, третьей стороной.
Ну, понятно, естественно, да. Это внутренняя история.
Милая, тихо, такой белорусский между собой. Дело в том, что все эти Искандеры не проживут и 15 минут после принятия решения реального. И начала операции какой-то третьей стороны против Беларуси. Поэтому все это сказки Янского леса насчет это самое ядерное оружие, это чисто политическая демонстрация, не имеющая военного значения. Дело в том, что они, придурки, выставляют ядерное тактическое оружие как оборонное. А оно же не может быть оборонным по факту. Его единственное предназначение – это прорыв линии фронта противника с последующим развитием успеха. Почему в советских танках 3 человека в экипаже, а не 4? В западных до сих пор 4 есть заряжающие. Потому что снаряд танка весит 50 килограмм. Закидывать его регулярно в ходе боя в стрессовой обстановке нужно быть ого-го каким парнем. Вот. А в советском всегда был автомат заряжения. Почему? Потому что они посчитали, что после того, как танк проходит через зону ядерного удара тактического нанесенного, получает и уходит в прорыв, экипаж получает облучение, и первым выйдет из строя тот, кто совершает наиболее тяжелую работу, то есть швыряет снаряд. И для того, чтобы подольше сообщить его боеспособность, они сделали автомат заряжания. Очень рано, на самых ранних моделях, исключив четвертого члена экипажа, что, кстати, усложняет процедуру обслуживания, охраны, обороны танка, когда он стоит на месте и прочее, прочее, но тем не менее на это пошли. Именно из соображений тактических ядерных ударов. Поэтому советская военная доктрина была очень проста. Наносим тактические ядерные удары, танковые громады проходят через зону заражения, уходят вперед и воюют, пока не убрали там, или не пришли ни в боеспособность, от лучевой болезни. Все равно за ними пойдут следующие. А если ты для обороны, например, для обороны Крыма или для обороны Беларуси, нет никакого смысла его наносить удар. Ну, на ударили, и что? Что дальше? Ничего. Ну, батальон в движении какой-то поймали, ах, какая трагедия. Это в поле переживается как ну, просто очень сильный артиллерийский налет. В общем, Бахмут центр равняют так, что похоже на применение тактического оружия, что наши прекратили обороняться или что. Поэтому это все чисто политические заявления, рассчитанные на расшатывание нервов бедных западных этих самых бюргеров и создание общественного мнения, которое надавит на политиков, с тем, чтобы те были посговорчивы с Москвой. Но в Европе, по-моему, давно никто на это не ведется. Вообще.
Угу. Так, 242 тысячи нас смотрят и почти 90 тысяч поставили лайки. Вот тут да проявилась что, новость.
600 тысяч лайков?
Меньше 100 тысяч. Ну, а у тебя еще хуже, поэтому возвращайся.
Я а вот. Вот, а да, я приду. Что это у меня?
Ну, а сейчас будет, ладно, ты не переживай. Давай. Да. Вот смотри. А вот США направили
субмарину... У нас 13 тысяч лайков. Вместе получается 100
тысяч. А, да, больше 100 тысяч. Вполне, вполне, да. Вы не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы, ну, как бы другие подошли, те, кто могут поставить лайк. А почему, так сказать, две трети не ставят этот лайк, совершенно непонятно. Вообще загадка. Но, тем не менее, США направили, во-первых, субмарину с ракетами-томагавками. В зону, как я себе понимаю, близкую к Черноморскому бассейну. Может быть, там зайдут куда-то ближе. Они уже Советский канал преодолели. И якобы вот 220 самолетов в учении будут проводить, которые тоже сосредоточены, но уже со стороны, там, в сторону Восточной Европы, они будут проводить учения в НАТО, в странах НАТО, Балтии, Польши и так далее. Можно ли считать, что это подготовка к, собственно, контрнаступлению тоже? Внешняя такая подготовка, чтобы контролировать ситуацию? Ну,
да, как минимум, даже если это плановое учение, надо посмотреть. Они явно имеют в качестве легенды, возможно, реакцию на развитие различных сценариев вокруг контрнаступления. Угу. Различных, скажем так. Поэтому они готовятся. Ну, тут вот один толковый российский умный человек, хотя мы идеологические противники, Анатолий Несмеян, по поводу ядерного оружия, он же Эльмюрит, высказал очень трезвую точку зрения. Он сказал, что применение, да, как я сказал, наступление – это война, это военные цели, а применение в обороне – это терроризм для устрашения. И тогда с Кремлем будут обращаться не как с этим самым, не как с организованной военной государственной силой, а как с террористом. А террориста что? Нужно смирять, пока он не приступил от безнаказанности к еще большему террору. Вот для этого может пригодиться и подводная лодка с томагавками, и 220 самолетов, и 2500 самолетов, и прочие носители разных ударных крылатых ракет. Напоминаю, что суммарный залп сил и средств, находящихся в Балтийском море, Средиземноморном, Черном по территории Российской Федерации, а также в Северном и даже из Персидского залива, это 11 тысяч томагавков в первом залпе. Они, напоминаю, что за всю войну Россия выпустила 5,5 тысяч ракет примерно по территории Украины. То есть один залп, один, в два раза больше, чем за всю войну. Можете представить эффект?
Ну да, там ничего не останется. Ну,
ракеты не чета российским. Они намного точнее и куда более сложно перехватываться. Что томагавк намного совершеннее тех же калибров и всех остальных.
Угу. Так, ясно. Вот смотри, сегодня прошла новость, что над Феодосией в Крыму сбита ракета, запущена со стороны Украины. Сообщил глава Крыма Аксенов по кличке Гоблин. Кстати. Значит, причем как-то вот взрывы, то да сё, 5-20. Но можно ли тоже считать, что ну, идет какая-то пристрелка, и что в случае контрнаступления по Крыму будет выпущено что-то очень хорошее, мощное. И, так сказать, цели какие-то, в первую очередь, там.
Контрнаступление предполагает нанесение ударов в глубину обороны противника, на всю глубину его оперативных порядков и даже тылы. Потому что чем более эффективно поражен будет противник, тем легче будет контрнаступать. И вообще по науке должно быть дезорганизовано управление, прежде всего. Вынесены стратегические или склады оперативного стратегического значения, аэродромы должны быть поражены, флот, там много чего должно быть поражено, чтобы контрнаступление было успешным. Первым накрываются штабы, цели первого приоритета, узлы связи, аэродромы, позиции ракетных войск и артиллерии, особенно старших калибров, которые, в общем, все то, что может существенно повлиять на негативное развитие контрнаступления. Поэтому их накрывают первыми, самыми разными силами и средствами и, безусловно, будут накрыты. По крайней мере, мы постараемся сделать все, чтобы было накрыто как можно больше из вышеперечисленных, когда контрнаступление начнется. Или в ходе его подготовки. Или еще в ходе его проведения. Бить будем аккуратно, но сильно.
Ну да. Ну вот смотри, к этому примыкает, кстати... А похороны сегодня состоялись. Ты знаешь, что у татарского было позывной хот-дог? Вот ему венок подарили хот-догу. У него позывной хот-дог. Но, наверное, не тот, а который булочка с колбаской, я думаю. Сейчас он действительно стал булочкой с колбаской после того, что с ним случилось. Ну, а что такого? Ничего обидного.
Знаешь, я не сторонник.
Ну, погоди, так это же он сам себе взял позывной. Это ж я про что? Да, не про горячую же собаку.
Он же уже мертв.
Это еще хуже. Да не, ну ради бога, я что, я его не взрывал, поэтому мне-то...
Оставим мертвым, да.
Ну, смотри, вопрос в другом. Вопрос в другом. Вот смотри, вот вся эта ситуация, вот у меня вчера был хороший эфир, отсылаю к нему с Игорем Яковенко, мы обсуждали, как меняется пропаганда в связи с каноном контрнаступления. И он отметил, а он смотрит с утра до ночи их всех, но это его работа.
Что ввели спикеров, которые говорят о возможном поражении российской армии.
А ты понимаешь, раз, но там есть и другое. То есть они уже изменили тон пропаганды, они только контрнаступление обсуждают. Ты же понимаешь, нарратив уже навязан. То есть это обсуждается с разных сторон. Обсуждается, что как моральный климат, выдержит ли боец в окопе. Обсуждается, значит, а что потом, а какие политические последствия. То есть они не обсуждают своего наступления, они обсуждают последствия контрнаступления в Украине.
Это крайне важный знак, потому что 4 месяца назад, когда все это затевалось, в декабре они пугали страшным своим наступлением. Да. У него была реальная составляющая на земле. И у него была очень большая информационно-психологическая составляющая стратегического масштаба. Их задача, которую они прямо ставили, в том числе в своих телеэфирах, это было перехват инициативы в этой войне Украины. В результате война оказалась в позиционном тупике, но фон, на котором он находится, в позиционном тупике, это фон принятия нашего гранд-нарратива, контрнаступления. Они играют по нашим правилам игры. То есть вопрос, как вы, если бы я был Путиным и задал им вопрос, как же вы решили задачу захвата инициативы в этой войне, хотя бы информационной? Они сказали, никак ваш прое все на свете. На земле и на информационном уровне. Вся это контрнаступление будет отвечать на самый главный вопрос. То есть сумеет ли Украина перехватить инициативу в позиционной войне, которая сложилась, ни туда не двигаются, ни они, ни мы. И, соответственно, инициативу в войне. Потому что вернуть инициативу после того, как мы ее перехватим, Россия уже не сможет. Для этого нужно 300 тысяч новых вооруженного войска. Людей собрать можно, но техники уже не будет, от слова совсем. Поэтому, если мы сейчас перехватываем эту инициативу, то мы будем диктовать ее уже до конца войны. И они, ну, по крайней мере, на информационном уровне, на уровне стратегической коммуникации со своим обществом, со СМИ, с той же самой армией, с региональными властями, субъектами федерации, более-менее союзниками, они демонстрируют, что они безоговорочно отдали инициативу нам и обсуждают только то, что мы собираемся предпринять, и ничего из того, что они собираются предпринять. Как бы не то, что на перехват, даже в ответ. Это победа нашего гранд-нарратива. Вот как это контрнаступление еще не началось, но на информационном уровне мы уже перехватили. И мы с тобой тут не последние.
Как бы, никто не оценит.
Последняя колесница. Марк, я же тебе сказал еще.
Да, ты сказал вначале, сказал, что правда. Главными предателями нас и объявят.
Кстати. Нас объявят главными предателями, и мы будем единственными, кого накажут и не наградят.
Я про это вообще даже не рассчитываю. О чем ты? Я тебя умоляю, какие награды. Смотри, есть еще одна небезынтересная новость. Ну, мы в канун находимся в священном месяце Рамадан. Скоро праздник у мусульман. С чем мы их поздравим. Президент Зеленский, кстати, их поздравил. И вот Киев сообщил, что Москва... Первичное было, что отказалась в связи с Рамаданом священным месяцем передать пленных мусульман. Ну, украинцев
да,
мусульман.
Была такая инициатива у нас поменять.
Да, ну, действительно, Рамадан, почему бы и не отдать. Но они тут же начали что-то там отыгрывать. Некто Саралиев Шамсаил, да, депутат Государственной Думы, сказал, что нет, это не так. Мы как бы... Такого предложения поступало. С украинской стороны дал бы положительный ответ. Он комментирует российской прессе. По его данным, Минобороны России выразил готовность передать Украине семерых военнопленных мусульман. Игоря Бен-Али Оглы, Анара Джафарова, Евгения Кравчука, Максима Мамедова, Михаила Мусаева, Гасима Зейнула Назаралиева Оглы и Макани Рзаева Оглы. А, ну, комментарии, тра-ля-ля, тра-ля-ля, туда-сюда. Ну, и тем не менее, значит, пока, как я понимаю, мусульман Украине не отдали. Не отдали. А, ну, наверное, пока это все еще куда пойдет, непонятно.
Напоминаю, что мы перед этим добровольно передали первыми тяжелораненых российских военнослужащих. И только,
да,
они,
мы это видели,
только
да.
Потом они передали шестерых наших. И мы всегда были, занимали позицию проактивную, всегда были инициаторами всех таких обменов. Гуманитарных, многократных предлагали и предлагаем. Напоминаю, что до сих пор хранятся тысячи тел российских погибших военнослужащих. У нас в рефрижераторах, которые мы предлагаем обменять, забрать и так далее, но они на это не идут. Поэтому чего уж там, если они так смертными, что там ожидать, как они будут живыми. Ну, мы предлагали, да, просили. Предлагали, давайте мусульман в честь священного месяца.
Нет? Ну, сам знаешь. А вообще, как идет с обменами? Потому что, ну, вот у меня тоже в почту многие пишут, ищут близких и так далее. То есть,
насколько... Ну, условием качественного обмена является отсутствие любой информации об обмене до того, как обмен состоялся. Потому что это очень деликатное дело, любое упоминание человека может... вывести его из списка, либо поднять цену за него такую, что будет не обменную, что будет невыгодно и так далее. Чем больше тишины вокруг обменов, тем лучше. Обмены лучше комментировать по факту, когда они уже состоялись.
Ну, хорошо, тогда уже 38 минут мы в эфире, остается последняя новость, 266 тысяч человек нас смотрят, больше 110 поставили лайки. Не забывайте. Ссылки на эти эфиры, размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Это очень-очень важно. Ну, нас не перестает радовать, значит, наш любимый клоун по фамилии Медведев. Он сказал, что, значит, Украины вообще всем будет лучше, если ее вообще не будет существовать на карте как государство. Ну, и он выразил, что ее таки не будет, заявил. Значит, ты знаешь, пришло время уже серьезно обсудить этого больного, потому что, ну, как бы, зачем он это все выдает?
Это имеет прямое следствие. У нас он подкачивает шовинистический градус у нас. У нас есть, ну, понятно, у страны, которая ведет борьбу за собственное существование, имеет исторические травмы, связанные с Кремлем на протяжении 800 лет, если брать Андрея Боголюбского, и 400 последних так плотно. И, по крайней мере, она так думает. Как это, любое такое заявление, что украинцев не должно существовать, оно вызывает
преступление. Ну, извини, я вот не точно сказал, что он зампред Совбеза заявил, что Украина никому не нужна.
Не нужна.
И поэтому она исчезнет, и ее не будет на планете.
Даже самим украинцам сказал. Так вот, подобное заявление подкачивается в шовинистический градус у нас. А что, волей или неволей, да. А что, радостно подхватывают политики, которые совершенно четко используют это как технологию. И, или просто реагирует публика, которая, ну, как, ну что, когда ты человеку говоришь, что у тебя не должно существовать. Ты это говорит представитель стороны, совершившей до 80 тысяч военных преступлений на твоей территории. То ты невольно начинаешь ожесточаться. А ожесточаться, значит, подогреваются шовинистические настроения в обществе, а это прямое определенное влияние на общественное мнение, а значит, на политику, а значит, на дальнейшие перспективы государства, потому что, как бы тут мы ни прыгали, ни рассказывали, что у нас есть такая тенденция, что всю Россию надо стереть и всех русских не существовало, наши основные союзники, и не побоюсь этого слова, спонсоры, думают, мягко говоря, иначе, мы же понимаем, да? Поэтому отнюдь не приветствуются наш шовинизм и наши шовинистические реакции и заявления. А уж какой козырь дается в результате тем, кто на Западе колеблется, либо занимает пророссийскую сторону, или, так сказать, сторону комплементарную Кремлю. Это такая история. Так что эти выборки, они имеют, как и любые другие выборки, имеют прямое и конкретное следствие. В виде формирования общественного мнения в Украине, косвенно на Западе, давление на западных политиков в стиле, ну, смотрите, кого вы взращиваете. Даже это новая Венгрия будет или еще того хуже. Как бы, да, ну вам надо. А еще в Евросоюз и НАТО принимать. Это очень опасные игры. И, кстати, не такие уж безобидные.
Ну, то есть у этого, получается, есть какая-то стратегия своя.
Конечно, конечно. Ну, тупая, примитивная, ну так а что? Главное, что действует. До какой-то степени. Она действует. У нас на каждое такое заявление взрыв такой, значит, приступ там, ненависти ко всему, что связано с Медведевым, а далее дальше по кругам.
Ну да, с русскими, русскими.
Да, русскими, да, как это, начинается наша русофобия недостаточно и так далее, и так далее. Это очень опасная дорога, если смотреть не с точки зрения бытового хайпа в Фейсбуке, да, или там, как это, на уровне полусерьезного, полушутливого обмена шуток с друзьями. У нас есть политики, которые очень охотно поднимают это на знамена. А вот это уже другая история. Это уже вызывает реакцию политиков, которые как бы одни за Украину, другие против Украины. И первые причиняют неприятности, а вторые потирают ручонки и говорят, отлично, сейчас мы это дружненько используем.
Не, ну и я добавлю, смотри, они, вот как работают российские спецслужбы, они запускают в информпространство именно Украины своих же российских отморозков, которые типа изображают более оголтелую русофобию, нежели сами украинцы. То есть они говорят, да, они русские, там туда-сюда. То есть вот это... Все, да, это прямо... Но самое главное, что они все россияне. Вот это меня всегда удивляло.
Потом заявляет Медведев что-то, и все дружненько подхватывают. Ну вот же, да.
Ну вот же, да.
И всех уничтожают.
Как НКВДшники переодевались в ОУНовцев, так россиян переодевают в вышиванки, и, значит, они должны изображать большую русофобию, чем она есть у самих украинцев. Причем она направляется в медиапространство украинцев. Давайте русских, чтобы тут не было там россиян против Путина.
Русских вообще не было.
Вообще их не было. Да.
Оппозиция, но... это все агенты.
Да, все одинаковые.
Это ваш пиген, они все одинаковые. Все агенты, все негодяи, подлецы и прочее, прочее. Вот посмотрите, он сказал то, он сказал все, и пятое, десятое. Ну, в принципе, ФСБ можно поаплодировать, потому что это достаточно эффективно.
Не, абсолютно ФСБшные. Они всегда это вот любили, у них это отработано, они умеют это делать, это надо отдать им должное.
Поэтому...
А вот этим...
Да. Да, ну, как бы, могу пожелать нашим гражданам быть более бдительными,
да,
с отечественниками, да, и понимать, что мы, понятно, мы действуем в рамках эмоциональной травмы войны, и от среднего человека ждать, ну, образцов, которые демонстрируют Арестович с Фегиным, глубокого понимания, стратегического мышления, расчета на десятки лет вперед, сложно. Но все-таки и средний человек несет прямую ответственность, средний гражданин несет прямую ответственность за... скажем так, политику, которую проводит его государство, если мы требуем, как у нас любят требовать, чтобы все россияне покаялись и все без исключения несли свою долю, если не вины, то ответственности за действия Путина, то к нас это тоже касается. Мы же тоже несем коллективную ответственность за то, что мы делаем. А если мы думаем, что на Западе очень радостно Да и на Востоке очень радостно воспринимают наши заявления, близкие к шовинистическим. Или там, я уже не говорю, уничтожить всех русских там, и прочее, прочее, то очень сильно ошибаются. Очень сильно. А потом, когда, нас, когда будут очередные заявления против вступления Украины в НАТО, от тех же венгров, еще от кого-то, то удивляться потом не придется. Потому что они это все это показывают и говорят, посмотрите, это же мы взращиваем собственными руками 1 200 000 вооруженных шовинистов, вооруженных западным оружием. И совершенно неизвестно, что они будут делать после победы над Москвой. Может, не дать им победить. Может, пусть ничья. Понимаете? Да? Ну, это да. не безобидная вещь.
Одно радует, что по чечению, Богу, если будет угодно, мы Медведева не сами повесим. Мы его в Украину отдадим. Вот что. Мы его отдадим, как раз можете его забрать.
Марк Захарович,
делайте с ним, знаете, что хотите.
Знаете вы толк, как будущее?
Да, в возвращениях, да, вот такого рода мы знаем. Отдадим, отдадим. Прямо в полк Азов, пусть его там, там и судят, как говорится. Так, ну что же, почти 270 тысяч нас смотрят, больше 110 тысяч поставили лайки. Просьба большая к зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Теперь у нас трансляции идут одновременно. И зрители, которые смотрят канал Алексея Арестовича, могут смотреть в прямом эфире и там. Ну, за качество не знаю, это первый эксперимент. Но думаю, что все там в порядке. А в принципе, ждем всех в понедельник в 22 часа, как обычно. Я правильно все сказал? Ну и все, тогда всем спасибо. Алексей, спасибо. Все до понедельника.
До понедельника.